Мужчины начали переговариваться приглушенными голосами. Крози помолчал несколько секунд, а затем продолжил. «Наши планы вам известны. Доктор Гутцер остается здесь с больными и увечными, которые не в состоянии продолжить путешествие, а самые здоровые двинутся дальше к реке. Есть ли среди вас такие, кто хочет попробовать найти иной путь к спасению?» Наступило молчание. Мужчины принялись переглядываться и переминаться с ноги на ногу, но потом вперед выступил Ходжсон. «Сэр, среди нас действительно есть такие, сэр. Те, кто хочет вернуться обратно, капитан Крози». Несколько долгих мгновений капитан молча смотрел на молодого офицера. Он знал, что Ходжсон служит своего рода прикрытием для Хики, Эйлмора и нескольких самых ревностных их приспешников, которые вот уже много месяцев исподволь подстрекали людей к мятежу, но задавался вопросом, знает ли об этом сам молодой Ходжсон. «Обратно куда, лейтенант?» — наконец спросил Крози. «К кораблю, сэр!» «Вы полагаете, что террор по-прежнему находится там, лейтенант?» Словно в подкреплении вопроса, над морским льдом к югу от них прокатился грохот, похожий на серию пушечных выстрелов и тяжелый гул. Айсберг в сотни ярдов от берега раскололся и рассыпался на куски. Ходжсон по-детски пожал плечами. «Лагерь террор никуда не делся, что бы ни случилось с кораблем, капитан. Мы оставили там провиант, уголь и лодки». «Верно», — сказал Крози. «И сейчас все мы с великой радостью воспользовались бы теми запасами продовольствия, даже консервированными продуктами, ставшими причиной ужасной смерти нескольких из нас. Но, лейтенант, отсюда до лагеря террор 80-90 миль и почти 100 дней пути. Неужели вы и прочие действительно полагаете, что сможете добраться до него налегке ли, с лодками ли, перед лицом наступающей зимы? К тому времени, когда вы достигнете хотя бы только лагеря, будет конец ноября, кромешная тьма. А вы помните морозы и грозы прошлого ноября?» Ходжсон кивнул и ничего не сказал. «Мы не собираемся идти до конца ноября», сказал Корнелиус Хикки, выступая из строя и становясь рядом со сгорбленным молодым лейтенантом. «Мы думаем, лед вдоль берега вскрылся и на всем протяжении обратного пути. Мы пойдем под парусом и на веслах вокруг чертова мыса, по которому волокли 5 лодок, точно египетские рабы, и будем в лагере террор через месяц». Мужчины стали украдкой перешептываться. Крози кивнул. «Возможно, лед действительно вскрылся для вас, мистер Хикки, а возможно и нет. Но даже если и вскрылся, отсюда все равно более 100 миль пути до корабля, который вполне мог разрушиться за последние несколько месяцев и уж точно будет намертво затерт льдами ко времени, когда вы до него доберетесь. Отсюда до устья реки по меньшей мере на 30 миль меньше, и вероятность, что залив к югу от нас свободен от льда, значительно выше». «Вы нас не переубедите, капитан», — твердо сказал Хикки. «Мы все обсудили между собой и постановили возвращаться». Крози пристально смотрел на помощника-конопатчика. У него возникло свойственное каждому капитану инстинктивное желание немедленно пресечь любые проявления неповиновения, причем крайне резко и решительно, но он напомнил себе, что именно этого и хотел. Настало время избавиться от недовольных и спасать тех, кто полагался на здравый смысл своего командира. Вдобавок, план Хикки мог даже оказаться осуществимым. Все зависело от того, где вскрылся лед, если он вообще вскрылся где-нибудь в течение лета. Люди заслуживали право самостоятельно выбрать свой последний шанс. «Сколько человек идет с вами, лейтенант?» — спросил Крози, обращаясь к Ходжсону, как если бы тот действительно являлся командиром группы. «Ну, — начал молодой человек. «Магнус идет, — сказал Хикки, давая великану знак выйти из строя. И мистер Эйлмор». Угрюмый кают-компанейский вестовой неспешно выступил вперед с вызовом и нескрываемым презрением, глядя на Крози. «И Джордж Томпсон! — продолжал помощник конопатчика. Крози не удивился, что Томпсон примкнул к группе заговорщиков под водительством Хикки. Этот матрос всегда отличался наглостью и леностью, и, пока не кончился ром, напивался при каждой возможности.
«Я тоже иду, сэр»,
— сказал Джон Морфин, становясь рядом с прочими. Уильям Орен, которому только что стукнуло 26, молча выступил из строя и присоединился к группе Хикки. За ним последовали Джеймс Браун и Фрэнсис Данн, конопатчик и помощник конопатчика Серебуса.
«Мы думаем, это наш единственный шанс, капитан», — промолвил Данн и опустил глаза.
Крози ждал, когда о своих намерениях объявят Рубен Мейл и Роберт Синклер, сознавая, что если большинство стоящих в строю мужчин присоединятся к группе Хикки, его собственные планы двинуться дальше на юг рухнут. И немало удивился, когда вперед медленно вышли Уильям Гибсон, офицерский вестовой с террора, и кочегар Льюк Смит. Они исправно служили на корабле и были выносливыми и упряжными. Чарльз Бест, благонадежный матрос Эребуса, всегда хранивший преданность лейтенанту Гору, выступил из строя вместе еще с четырьмя матросами, последовавшими за ним. Уильямом Джерри, Томасом Уорком, серьезно пострадавшим во время карнавала, молодым Джоном Стиклиндом и Абрахамом Сили. Перед капитаном стояли 16 человек.
«Так значит, это все?»
— спросил Крози, ощущая разлившийся в животе холодок облегчения, от которого мучительно засосало под ложечкой, как от голода, теперь ни на миг не отпускавшего. Перед ним стояли 16 человек. Им понадобится одна лодка. Но без них у него остается еще вполне достаточно верных людей, чтобы отправиться вместе с ним к реке, оставив нескольких ухаживать за больными здесь, в лагере спасения.
«Я отдам вам полубаркас», — сказал он Ходжсону.
Лейтенант благодарно кивнул.
«Полубаркас весь разбит и оснащен для речного плавания. А тащить сани только задницу рвать», — заявил Хикки. «Мы возьмем вельбот».
«Вы возьмете полубаркас», — отрезал Крози.
«Мы хотим также взять с собой Джорджа Чемберса и Дэви Лейса», — сказал помощник конопатчика, который стоял перед своими людьми, сложив на груди руки и расставив ноги, точно Наполеон из Кокни.
«Черта с два», — сказал Крози. «С какой стати вам брать с собой двух человек, которые не в состоянии сами о себе позаботиться?»
«Джордж может идти в упряжи», — сказал Хикки. «И мы все время ухаживали за Дэви и хотим ухаживать и впредь».
«Нет», — сказал доктор Гуцер, выступая вперед и становясь между Крози и людьми Хикки. «Вы не ухаживали за мистером Лейсом, и вы хотите взять его и Джорджа Чемберса не в качестве спутников. Они вам нужны в качестве пищи».
Лейтенант Ходжсон растерянно заморгал, не веря своим ушам. Но Хикки сжал кулаки и дал знак Магнусу Мэнсону. Коротышка и Верзила одновременно шагнули вперед.
«Стойте, где стоите!» — проревел Крози.
Позади него три оставшихся в живых морских пехотинца, капрал Пирсон, рядовой Хопкрафт и рядовой Хилли, явно больные и еле державшиеся на ногах, вскинули свои длинные мушкеты и прицелились. Что еще важнее, старший помощник Дево, помощник Эдвард Кауч, боцман Джон Лейн и боцман Мат Том Джонсон взяли на изготовку свои дробовики.
«У нас тоже есть ружья!» — прорычал Корнелиус Хикки.
«Нет», — сказал капитан Крози. «Пока вы находились на перекличке, старший помощник Дево собрал все оружие. Если вы мирно уйдете завтра, вы получите один дробовик и патроны. Если вы сейчас сделаете еще хоть шаг, вы все получите заряд дроби в лицо».
«Вы все умрете!»
Корнелиус Хикки наставил костлявый палец на людей, молча стоявших в строю на своих местах, и повел рукой по широкой дуге, словно тощий флюгер.
«Если вы пойдете за Крози и остальными дураками, вы все умрете!»
Помощник конопатчика повернулся к врачу.
«Доктор Гуцер, мы прощаем вам ваши слова насчет того, почему мы хотим спасти Джорджа Чемберса и Дэви Лейса. Пойдемте с нами. Вы не сможете спасти этих людей».
Хикки презрительно указал на провисшие мокрые палатки, где лежали больные.
«Они уже мертвы, просто еще не знают этого», — продолжал он голосом на удивление громким и звучным для столь тщедушного человечка. «А мы выживем. Пойдемте с нами, и вы снова увидите своих близких, доктор Гутцер. Если вы останетесь здесь или даже присоединитесь к Розе, вы покойник. Пойдемте с нами».
Гутцер по рассеянности вышел из палатки в очках и сейчас снял их и принялся неторопливо протирать мокрые стекла окровавленной полой своего шерстяного жилета. Невысокий и щуплый, с по-детски пухлыми губами и скошенным подбородком, лишь частично прикрытым курчавой бородкой, которая отросла под жидкими бакенбардами, Гутцер казался совершенно спокойным. Он снова водрузил очки на нос и посмотрел на Хики и стоявших за ним мужчин.